Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Пострадавшие при теракте в Беслане опротестовали приговор Нурпаши Кулаеву. В Москве прошел митинг в поддержку политзаключенных. США готовы признать право Ирана на мирный атом. Представители комитета «Голос Беслана» обжаловали в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане в сентябре 2004 года. Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к смертной казни, которая, согласно действующему в России мораторию, была заменена на пожизненное заключение. Как заявила Радио Свобода глава общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева, потерпевшие считают, что суд не учел свидетельские показания обо всех обстоятельствах гибели заложников, большинство которых, по словам Кисаевой, погибли при штурме школы с применением танков и огнеметов. В Петербурге в среду был жестоко избит известный правозащитник, адвокат, директор Института развития свободы информации Иван Павлов. Он госпитализирован с сотрясением мозга. Когда Павлов выходил из подъезда своего дома, на него напала группа неизвестных. Ограблен адвокат не был. Павлов был одним из защитников на процессах по делам эколога Александра Никитина и военного журналиста Григория Пасько. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. В акции участвовали по меньшей мере 80 человек. Среди них правозащитники и сторонники Союза правых сил и национал-большевистской партии. Митинг был санкционированным и прошел без эксцессов. Мещанский суд Москвы признал Ходорковского, Лебедева и Крайнова виновными в мошенничестве и неуплате налогов. Ходорковский и Лебедев отбывают 8-летний срок заключения. Крайнов был приговорен к 5 годам условно. В Волгограде прошел митинг с требованием отставки мэра города Евгения Ищенко, задержанного по обвинению в превышении должностных полномочий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Ирина Романникова.
На митинг около здания городской администрации собралось почти 500 человек. Это коммунисты, представители региональных отделений партии «Патриоты России» и «Родина», члены общественной организации «Русская община» и бизнесмены. Участники митинга приняли 2 обращения – Генеральной прокуратуре и Городской думе Волгограда. В обращении к прокуратуре митингующие потребовали отстранить мэра Евгения Ищенко от занимаемой должности. Во втором обращении – требование самороспуска Волгоградской городской думы. Евгений Ищенко был задержан представителями прокуратуры области и ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по 3 статьям: злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий и незаконное участие в предпринимательской деятельности. На этой неделе прокуратура Волгоградской области намерена предъявить Евгению Ищенко обвинение. Также будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
Лидер Приднестровья Игорь Смирнов выступил с предложением провести в сентябре референдум о независимости непризнанной республики. Ссылаясь, например, о Черногории, принявшей на недавнем референдуме решение выйти из Союза Сербии, Смирнов отметил, что всенародное голосование становится нормой при разрешении конфликтных ситуаций. На четверг намечена встреча Игоря Смирнова с председателем ОБСЕ Карлом де Гухтом, прибывающим с визитом в Молдавию и Приднестровье. Министр обороны России Сергей Иванов заявил сегодня, что Москва не намерена выводить свой миротворческий контингент из зоны приднестровского конфликта. США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, заявила сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, в качестве главного условия Вашингтон по-прежнему рассматривает отказ Тегерана от обогащения урана. Райс заявила также, что Вашингтон признает за Ираном право на развитие ядерной энергетики в сугубо мирных целях. В четверг в Вене иранскую проблему обсудят представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. На встрече Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. В среду в Анкаре он обсудил иранскую проблему со своим турецким коллегой Абдуллой Гюлем. Выступая после переговоров, Лавров в частности сказал:
на этом весьма ответственном этапе очень важно, чтобы ни одна из так или иначе вовлеченных в эту ситуацию сторон не делала резких движений и не подвергала угрозе реальную перспективу использовать шанс на достижение договоренности.
сказал Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-премьер России, министр обороны Сергей Иванов, находящийся с визитом в Баку, заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только путем переговоров непосредственно между Азербайджаном и Арменией.
Любая схема урегулирования, навязанная извне, на мой взгляд, не только контрпродуктивна, но и очень опасна. Конечная схема урегулирования должна базироваться прежде всего на согласии двух сторон, Армении и Азербайджана. Тогда страны-гаранты, естественно, предложат любые меры по обеспечению выполнения этой договоренности.
Это был Сергей Иванов. Для оказания помощи в решении карабахской проблемы в начале 90-х годов была создана так называемая Минская группа ОБСЕ в составе России, США и Франции. В Ираке проводится расследование сообщений о причастности военнослужащих США к гибели 24 мирных жителей в городе Эль-Хадита в ноябре прошлого года. Расследование ведут параллельно иракские службы безопасности и американские военные. Суть сообщений – мирных жителей расстреляли морские пехотинцы. До этого считалось, что иракцы погибли при взрыве мины, говорит представитель Белого дома.
Президент США Джордж Буш распорядился сделать все, что положено в таких случаях, в рамках Министерства обороны. Именно оно должно завершить расследование. Меня заверили, все результаты станут достоянием гласности. Мы будем иметь полную картину случившегося.
Сказал представитель Белого дома. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Обыск ФБР в Конгрессе, где начинается и где нарушается разделение ветвей власти. Цена на газ и будущее российско-белорусских союзных отношений. Трудно начать мирный процесс с бывшими террористами. Опыт Испании. И озеленение городов, что пришло на смену субботникам. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Конгресс США вступил в острый конфликт с администрацией. Его причиной стал обыск, проведенный в одном из помещений Конгресса агентами ФБР в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Лидеры Конгресса считают эти действия неправомочными и говорят, что обыск был акцией устрашения законодательной власти. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Член Палаты представителей, демократ от штата Луизиана Уильям Джефферсон, подозревается в получении крупной взятки, размер которой ФБР определяет приблизительной цифрой – от 400 тысяч до 1 миллиона долларов. По меркам США, где стоимость подарка должностному лицу не может превышать 20 долларов, это много. Показания против конгрессмена дали его бывший помощник Брэд Пфеффер и кентуккийский бизнесмен Вернон Джексон. Оба признали себя виновными, а Пфеффер уже приговорен к 8 годам тюрьмы. С помощью Джефферсона они пытались заключить контракт на поставку Нигерии, Гане и Камеруну американского телекоммуникационного оборудования. Роль конгрессмена, по их словам, состояла, во-первых, в том, чтобы убедить командование сухопутных сил США провести испытания оборудования, во-вторых, встретиться с высокопоставленными должностными лицами перечисленных африканских стран и уговорить их купить аппаратуру связи, и, в-третьих, содействовать кредитованию сделки экспортно-импортным банком США. 30 июля прошлого года следствие получило решающую улику – видеозапись, на которой видно, как конгрессмен получает взятку в 100 тысяч долларов наличными. Спустя несколько дней агенты ФБР провели обыск в Вашингтонском доме законодателя. Хозяин спрятал доллары гораздо лучше Никанора Ивановича Басова из «Мастера и Маргариты». Он разделил их на пачки по 10 тысяч каждая, завернул в пищевую фольгу и засунул в морозильник между продуктами. Но дело в том, что доллары были меченые, и с помощью детектора агенты без труда нашли их, хотя и не все. 10 тысяч Джефферсон успел потратить. На прошлой неделе дошел черед до служебного кабинета Джефферсона в одном из зданий Конгресса – Рэберн Хаус. Агенты ФБР явились туда в нерабочие часы с судебным ордером на обыск. Они унесли с собой много документов и жесткие диски компьютеров. Но наутро руководители Конгресса возмутились действиями ФБР, обвинив исполнительную власть в превышении полномочий. Созвал пресс-конференцию и хозяин обысканного помещения Уильям Джефферсон.
У каждой истории две стороны. У этой точно есть. В надлежащее время, в подходящем месте будут даны соответствующие объяснения, но не сейчас и не здесь. По рекомендации своего адвоката я не буду касаться фактов. Что касается обыска в моем кабинете, то я считаю, что это возмутительное нарушение принципа разделения исполнительной и законодательной ветвей власти, невиданное за все время существования Конгресса.
Масло в огонь подлила газета «Нью-Йорк Таймс», сообщившая о том, что в администрации, столкнувшейся с сопротивлением Конгресса, кипели жаркие споры по поводу законности обыска, и что министр юстиции Альберто Гонсалес и его первый заместитель Пол Макналти якобы грозили подать в отставку, если президент пойдет на поводу у законодательной власти. В итоге президент наложил секвестр на изъятые при обыске материалы на 45 дней, в течение которых Министерство юстиции и Конгресс должны прийти к соглашению. Но перспектив такого соглашения пока не видно. Председатель юридического комитета Нижней палаты Джеймс Сенсенбреннер провел во вторник публичные слушания по вопросу о правомерности вторжения ФБР в здание Конгресса. Сам он законным его не считает.
В случае с конгрессменом Уильямом Джефферсоном, ордер на обыск, полученный Министерством юстиции в федеральном суде, предусматривал фактически полное прочесывание его служебного кабинета, в том числе содержимого жестких дисков компьютера, оказавшихся теперь в распоряжении Министерства юстиции. Эти материалы почти наверняка включают переписку по законодательным вопросам, не имеющую никакого отношения к расследованию уголовных обвинений в отношении конгрессмена Джефферсона. Министерство юстиции имело возможность затребовать документы, изъятые при обыске, повесткой федерального большого жюри, однако оно не стало этого делать.
Обыск в кабинете конгрессмена оказался тем редким случаем, когда мнение республиканца Сенсенбреннера совпало с мнением его заместителя, демократа Джона Коньерса.
Без сомнения, члены Конгресса не стоят над законом. Управление должностных преступлений в Министерстве юстиции работает профессионально. В этом году они уже добились осуждения одного члена Конгресса, и еще несколько дел находятся в стадии расследования. Они располагают всей полнотой полномочий не только Федерального бюро расследований, но и большого жюри, и когда хотят получить улики или свидетелей по делу о коррупции, проявляют убедительность и изобретательность. Но процедура, которая была применена в субботу ночью, в лучшем случае небрежность, в худшем – безответственность. За 219 лет своей истории Соединенные Штаты еще не видели такого зрелища, разыгранного агентами ФБР, которые наводнили Капитолий и вступили в прямую конфронтацию с облеченной всеми надлежащими полномочиями полиции. Спустя 10 дней после инцидента мы еще не получили объяснения, почему повестка не могла быть исполнена в соответствии с законом. Нам так и не сказали, почему этот обыск понадобилось проводить среди ночи, когда члены Конгресса находятся вне пределов досягаемости. Мы так и не узнали, почему члену Конгресса не было позволено прислать своего адвоката на обыск, продолжавшийся около 18 часов.
Однако какие именно законы были нарушены при обыске? Ведь у агентов ФБР был на руках ордер, выданный федеральным судом в законном порядке. Иммунитетом от уголовного преследования американские законодатели не пользуются. Свою экспертную оценку инцидента дали известные правоведы. Они подчеркивали, что речь идет не столько о правомочности обыска, сколько о сложившейся традиции уважения ветвей власти друг к другу. Профессор Балтиморского университета Чарльз Тифер сослался, кроме того, на гарантированную Конгрессу свободу дебатов.
Цель авторов Конституции, которые внесли в нее положение о свободе дебатов, состояла в том, чтобы, цитирую, «предотвратить запугивание Конгресса исполнительной властью». Конец цитаты. И это положение защищает абсолютно всю документацию Конгресса, не только тексты речей и законопроектов, но и различные рабочие бумаги. Эта привилегия не ставит членов Конгресса над законом. Они часто оказываются фигурантами расследований, им предъявляют обвинения, их судят, их сажают в тюрьму. Эта привилегия защищает от правоохранительных органов документы Конгресса. А этот налет ФБР имеет все признаки неконституционного запугивания со стороны исполнительной власти. они нарушили священную конституционную традицию, не только не доказав, что действовали в условиях крайней необходимости, но и не утверждая, что такая крайняя необходимость имела место. Если внимательно прочесть бумаги, представленные исполнительной властью, окажется, что ни о каких крайних обстоятельствах там речи нет. Нет никаких оснований считать, что при применении обычных методов пропал бы хоть один клочок бумаги.
Бывший член Конгресса, а ныне частный адвокат Роберт Уолкер.
Когда республиканцы составили в 1995 году парламентское большинство, одной из наших ключевых задач было добиться, чтобы члены Конгресса стояли перед законом наравне с прочими гражданами. Некоторые могут подумать, что это конкретное дело как раз о том, что граждане и члены Конгресса не равны перед законом. Но то, о чем мы говорим сегодня, это не какие-то особые права конгрессмена. Это неотъемлемые права, гарантированные Конгрессу Конституцией в соответствии с принципом разделения властей. Никакой гражданин, включая членов Конгресса, не выше закона, но никакое ведомство не выше Конституции. Великий американский эксперимент по созданию Конституционной Республики всецело зиждется на этой идее. В какой-то момент налета на Рейберн Хаус этот фундаментальный принцип был забыт. Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований обязаны, согласно закону, преследовать граждан, в том числе членов Конгресса, преступивших закон. На что они не имеют права, это на использование внеконституционных средств при исполнении этой своей обязанности. Забвение фундаментального закона при наказании нарушителей закона – это прямой путь к конституционному кризису.
Профессор университета имени Джорджа Вашингтона Джозеф Тарли.
В истории Палаты представителей было немного моментов, когда она сталкивалась с проблемой самоопределения, когда вставал вопрос о ее независимости. Налет на офис конгрессмена Джефферсона представляет собой сильнейшее и ничем не спровоцированное оскорбление принципа равенства ветвей власти. В истории этой страны еще ни один президент не отдавал приказа и не допускал обыска кабинета действующего члена Нижней палаты. Этого ни разу не было за 200 с лишним лет, и в силу убедительных причин. Не потому, что следователи по уголовным делам не проявляли интереса к Конгрессу. Были и расследования, и наказания виновных. Но существовала традиция взаимного уважения ветвей власти. То, что произошло в субботу ночью, разрушает эту традицию.
Но как, по мнению Джозефа Тарли, должны были действовать агенты ФБР?
Они могли просить суд заставить конгрессмена Джефферсона подчиниться. А если бы он проигнорировал ордер, они могли добиваться его заключения под стражу. Они могли обратиться в суд с ходатайством о том, чтобы суд затребовал документы повесткой, как это делается обычно. Кроме того, они могли по постановлению суда опечатать офис, и ни одна бумажка не пропала бы и не была бы уничтожена. Наконец, они могли добиваться принятия мер непосредственно к члену Конгресса, отказывающемуся подчиниться. Но я сомневаюсь, что до этого дошло бы дело.
Джеймс Сенсенбреннер намерен вызвать на свои слушания министра юстиции Альберта Гонсалеса и директора ФБР Роберта Мюллера.
Рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на конфиденциальные источники опубликовала статью, в которой утверждается, что «Газпром» предлагает Беларуси покупать с 2007 года российский газ по цене в $200 за 1000 кубометров, а не за $47, как сейчас. Вообще, экономика Беларуси на 80% основывается на газе, и для страны такое повышение цены было бы большим ударом. Впрочем, «Коммерсант» также пишет, что встреча заинтересованных сторон должна состояться уже в четверг. Но что будет с союзом России и Белоруссии после этих газовых споров? Круглый стол ведет Андрей Бабицкий.
Повышение цен на газ для Белоруссии кажется неизбежным, хотя окончательное решение пока не принято. Белорусский экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук говорит, что идут формальные переговоры, при том, что в основных своих позициях стороны, кажется, утвердились окончательно.
стороны определили стартовые условия, с которых они начинают. Российская сторона – это уже $200, белорусская сторона – $52. Ну и целый ряд сопутствующих требований, которые едва ли совместимы. Безусловно, доминирует в этом вопросе политика. Никому не секрет, что Россия использует энергетический сектор как фактор в качестве внешнеполитического. Поэтому политически это выглядело так. Россия, не получив согласия на приобретение Белтрансгаза, на создание наднациональных органов в рамках союзного государства, на вхождение и активную работу российского капитала, решила наконец-то перейти на другие условия экономических сотрудничества с Беларусью. Белорусская сторона же, в свою очередь, как ни парадоксально, тоже рассчитывает на эскалацию конфликта, потому что политически очевидно, что Лукашенко не пойдет на те интеграционные схемы, которые изначально и сам предлагал. Ему нужен сейчас образ врага, ему нужна сейчас консолидация предпринимательских сил и тех людей, которые достаточно много заработали в Беларуси за последние 12 лет. И можно это сделать исключительно в рамках закрытой экономики, закрытой от конкуренции, в первую очередь, со стороны России.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что в отношениях с окружающим миром Россия сегодня нащупывает наиболее рациональный подход, меняя инструменты прямой экономической поддержки, доставшиеся в наследство от советской власти, на более современные.
Россия начала очень мучительный и сложный процесс, который будет вызывать серьезные проблемы, в том числе и не только с несоюзниками типа Украины, но и с союзниками типа Белоруссии, с переходом на несколько другой характер экономических отношений. То есть раньше как было? Те, кого мы любим и считаем, что они должны за это любить нас, мы поставляем энергоресурсы по пониженным ценам. Вообще, любые поставки чего-либо по пониженным ценам ведут к двум вещам. Во-первых, непонятно, а за что же, собственно говоря, это дается, такое благо. А во-вторых, самое главное, что вызывает очень большое негасимое желание эти полученные там за четверть или за треть цены товары толкнуть дальше уже по рыночным ценам, что мы наблюдали и в Украине, и, к сожалению, и в Беларуси. Мне кажется, переход сейчас будет такой. Все получают наши энергоресурсы по мировым ценам, но те, кто являются нашими союзниками, те имеют преференции не в ценах, а в таких вещах, как льготные кредиты, иногда безвозвратные кредиты, а то и прямая экономическая помощь.
Председатель фонда аналитических программ «Экспертиза» Марк Урнов, напротив, уверен, что рациональности в поведении российского руководства не было и нет. Минск ожидает наказания за нежелание участвовать в проблеме, получившей условное название 2008.
Вопрос политический просто состоит в том, что Белоруссия в виде Лукашенко постоянно декларирует свое желание так или иначе объединяться с Россией в единое государство, но это декларирует. А фактически, конечно же, Лукашенко этого не хочет и никогда на это добровольно не пойдет. Между тем, для России это был бы вот сейчас именно объединение с Белоруссией, с моей точки зрения, был бы один из способов легко решить вопрос о преемнике, никоим образом преемника не выпуская, а просто объединившись. Ну, тогда, естественным образом, Путин при объединении выигрывает и очень легко выигрывает, по крайней мере, за счет России, пост президента нового государства, и все сохраняется просто.
По словам заместителя председателя Объединенной гражданской партии, белорусского экономиста Ярослава Романчука, последствия не только повышения цен на газ, но и обязательного лишения Беларуси иных преференций будут весьма ощутимыми для белорусской экономики.
В зависимости от того, на какие цены пойдет Россия, на какие условия, это может иметь последствия, начиная от 15% ВВП и выше. Если по газу мы получаем дотацию порядка 5% ВВП, по нефтяным схемам порядка 8% ВВП, если же Россия ответит адекватными протекционистскими мерами на белорусские товары, которые субсидируются и должны подвергаться таким мерам согласно правилам ВТО, то общий совокупный удар может составить даже 20% ВВП. В случае, конечно же, если Россия не представит компенсационного кредита при повышении цен на газ в первую очередь. Но напомню, что у Лукашенко в Москве есть очень серьезные лоббисты. Те люди, которые зарабатывают на этих схемах достаточно приличные приличные деньги. И они, я думаю, сегодня составляют достаточно такой консолидированный лоббистский кулак, который пока преобладает над теми требованиями правительства Фродкова, Миллера о переходе на рыночные отношения с Беларусью.
Экономический кризис в Беларуси неизбежен, если Минск наконец не пойдет навстречу пожеланиям Москвы, уверен Владимир Жирихин. По мнению заместителя директора Института стран СНГ, рационализация торговли энергоносителями со стороны России вынудит Беларусь раз и навсегда определиться в своем отношении к союзному государству.
Если Беларусь, белорусское руководство будет стоять на своем, то есть что интеграции достаточно, мы от нее получили все выгоды, а то, что Россия от этого не получает особых выгод, это нас не волнует, то действительно очень серьезные проблемы ждут белорусскую экономику. И в том числе те социальные выплаты, которые обеспечивает Лукашенко и которые обеспечивают его действительно реальную, а не мнимую популярность среди значительных слоев населения.
А у Марка Урнова нет сомнений в том, каким будет ответ Лукашенко. Белорусский президент сделает ставку на национальную идею, и проект союзного государства уйдет в небытие окончательно. Такого ли результата желает добиться Кремль, политолог просто не знает.
Дело в том, что мы с достоинством, может быть, достойным лучшего применения, экономический кнут применяем по всему периметру наших западных границ. И уже испортили себе отношения таким образом с Грузией, очень сильно испортили себе отношения с Прибалтами, испортили себе отношения очень сильно с Украиной. Вот уж, казалось бы, можно было научиться там хотя бы на одном примере. Нет, это постоянно делается. И такое у меня впечатление, что люди, формулирующие внешнюю политику, на сегодняшний день продолжают верить в то, что а вот мы сейчас там повернем, отключим, и страна прибежит, приползет и скажет: все, я сдаюсь и подчиняюсь тебе, большой брат. Думаю, что это будет неэффективно. Если там сидит политический компонент, то как раз полагаю, что вы правы, реакция будет обратная, потому что Лукашенко человек достаточно хитрый и думаю, что достаточно давно предусмотрел подобного рода вариант развития событий. Во всяком случае, он перехватил националистическую карту у оппозиции, стал в значительной большей степени использовать националистические лозунги, стал говорить о Белоруссии как о центре Европы, которой все обязаны. Ну, то есть просто так вот заниматься сознательной спекуляцией на таких низменных стереотипах людей. Вот вы великие, потому что вы белорусы. И в результате своего-то добился, потому что на сегодняшний день, насколько мне память не изменяет, по социологическим опросам количество желающих сливаться с Россией сокращается и сейчас не так уж велико. Поэтому применять к ним экономические санкции, это означает только вот активировать антирусские настроения и антироссийские настроения и укрепить Лукашенко.
Конфликт с Россией не фатален для Лукашенко, считает Ярослав Романчук. Напротив, белорусский президент легко может использовать его как инструмент мобилизации с привлечением националистической риторики.
Лукашенко и нужен враг или оппонент в виде Кремля, Москвы, российского руководства для того, чтобы консолидировать тех людей, которые на этом будут поддерживать предыдущий курс. Лукашенко может превратиться в такого ярого национал-социалиста и говорить о том, что то снижение уровня жизни – это единственный возможный вариант из всех развития событий, чтобы сохранить суверенитет, независимость как от Запада, так и от России.
Однако сокрушительный удар по белорусской экономике, если он будет нанесен, может заставить Лукашенко изменить внутрь политический курс, открыв дорогу бизнесу. Будущее Лукашенко видится Ярославу Романчуку в образе латиноамериканского диктатора.
Я бы сказал, что это будет скорее режим Пиночета образца конца 70-х, начала 80-х годов. Лукашенко будет сдавать определенные позиции в экономике, начиная с малого и среднего бизнеса, когда это будет теми кусками собственности, которые будут распределяться по внутренним правилам среди своих, и тем самым будут нейтрализовываться попытки консолидации политических сил при поддержке либо Запада, либо в первую очередь, чего боится Лукашенко, Москвы.
Российское руководство сумело продемонстрировать соседям по СНГ свою жесткость и силу. Зачем? Говорит политолог Марк Урнов.
Политика наша, особенно в отношении стран ближнего зарубежья, за последние несколько лет устойчиво делается все более и более грубой, все более и более неэффективной. Ну и, кстати, получаем просто режимы, которые нас не любят по всей периферии границ. Зачем? Плохо понятно.
Круглый стол вел Андрей Бабицкий.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Комитет «Голос Беслана» опротестовал в Верховном суде России приговор Нурпаши Кулаеву, участнику захвата школы в Беслане. По словам главы комитета Эллы Кисаевой, потерпевшие считают, что суд не установил все обстоятельства гибели заложников. В Петербурге жестоко избит правозащитник, адвокат Иван Павлов. В свое время он был защитником на процессах Александра Никитина и Григория Пасько. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в поддержку политзаключенных, приуроченный к годовщине вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. США могут присоединиться к переговорам с Ираном по ядерной проблеме на определенных условиях, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В качестве главного условия Вашингтон по-прежнему рассматривает отказ Тегерана от обогащения урана. Райс заявила также, что Вашингтон признает за Ираном право на развитие ядерной энергетики в сугубо мирных целях. ОБСЕ готова выделить 10 миллионов евро на вывод российских войск с территории Молдавии. Об этом заявил председатель организации Карел де Гухт, находящийся с визитом в Молдавии. Он предложил заменить российские миротворческие силы в Приднестровье на многонациональные и призвал Кишинев и Тирасполь вернуться за стол переговоров. В иракском городе Самарра американские военнослужащие по ошибке застрелили двух женщин. Премьер-министр Ирака Нури Камиль Аль-Малики на месяц ввел чрезвычайное положение в городе Басра. Власти Узбекистана намерены закрыть офисы еще двух американских неправительственных организаций. На юге Киргизии вспышка брюшного типа. Госпитализировано около 20 человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Трудно начать переговоры с бывшими террористами. Опыт Испании. И озеленение городов. Что пришло на смену субботникам. По опубликованным на днях данным опроса общественного мнения, больше половины граждан Испании не верят в успех мирного процесса, перспективы которого открылись после того, как баскская вооруженная группировка ETA объявила 2 месяца назад о постоянном прекращении огня. Пессимизм испанцев, по мнению наблюдателей, во многом объясняется наличием в стране мощных сил, выступающих против мирного урегулирования баскской проблемы, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Вооруженное противостояние в стране басков продолжалось 38 лет. В этот период сменявшие друг друга правительства от деятелей диктатуры генерала Франко, премьера-консерватора Аснара и премьера-социалиста Гонсалеса безустанно говорили об успехах полицейской борьбы с баскскими сепаратистами. Особо активно пропагандировали свои успехи консерваторы, которые находились у власти 8 лет, до марта 2004 года. Однако реальность выглядит совсем иначе. К моменту объявления постоянного перемирия это, по свидетельству большинства наблюдателей, сохраняло полную боеспособность и при желании могла совершить любой теракт в любой точке Испании. Бывший министр внутренних дел, а ныне министр обороны Хосе Антонио Алонсо еще несколько месяцев назад предупреждал.
Оставим в стороне инсинуации. Реальность состоит в том, что это жива, сохраняет боеспособность и может совершить любой теракт.
Таким образом, считают наблюдатели, нынешний отказ басков от вооруженной борьбы вовсе не объясняется слабостью, а скорее внутренними процессами в их организации, сознанием бессмысленности дальнейшего насилия, желанием решить баскскую проблему мирным путем. Но почему все же за 4 десятилетия не удалось покончить с баскским сепаратизмом силовыми мерами? Многие наблюдатели объясняют живучесть ЭТА тем, что у нее глубокие социальные корни. Речь идет о стремлении большинства басков, если не к полной независимости, то хотя бы к широкой автономии в рамках многонационального федеративного государства. Причем это не мода, не каприз, не сиюминутная прихоть. Свою самостоятельность баски отстаивают на протяжении тысячелетий. Достаточно сказать, что это единственный народ на Пиренейском полуострове, который не испытал на себе ни римского, ни арабского владычества. Руководитель региональной баской администрации Лейн Дакари Хуан Хосе Ибаречи.
Нашему народу 7000 лет. Мы один из самых древних народов Европы, наш язык один из самых старых. Но вопрос не о прошлом, а о будущем. Каким мы хотим видеть наш регион? Этот вопрос должны решить те, кто живет здесь и трудится. Они должны выбрать проект для нашей страны.
Страна басков – это один из наиболее развитых регионов Испании с современной промышленностью, наукой и культурой. Находится он на передовых позициях и по числу лиц с высшим образованием. Стремление к большей автономии от центральной власти бытует не в какой-то бунтарской, маргинальной или молодежной среде, а в интеллектуальных сферах, к примеру, в университете в Бильбао, самом крупном учебном центре региона. Естественно, многие испанцы вполне сознают существующую в стране басков реальность. Они понимают, что объявленное это бессрочное прекращение огня – шанс для установления мира, и что политическая цена мира минимальна. Ведь это лишь просит, чтобы разделяющая с ней взгляды партия Батасуна была легализована после 3 лет пребывания под запретом, и чтобы представители этой партии приняли участие в круглом столе, который региональное правительство собирается провести с участием всех политических сил для обсуждения будущего государственного статуса страны басков. Лейн Дакари Ибаречи поддерживает идею возвращения Батасуны к политической жизни.
Я начал проводить встречи со всеми представителями политических партий страны басков, чтобы дать оценку перспективам, открывающимся перед нашим регионом. Мы будем вести диалог с участием всех, без каких-либо исключений сил, в рамках баскского круглого стола. Его решения затем будут представлены на всенародное обсуждение.
Другое требование – это право на самоопределение басков. Правда, здесь тоже нет ничего необычного. Требование самоопределения звучит сейчас во всех национальных регионах Испании. Более того, на днях участники совещаний руководителей вполне респектабельных партий, представляющих страну басков, Каталонию и Галисию, потребовали покончить с существующей в Испании моделью централизованного государства, заявив, что в будущем Испания должна строиться по принципу добровольного объединения наций. Жосу Жон Имас, лидер правящей в стране басков националистической партии.
Мы предлагаем диалог для достижения соглашения, которое уважало бы специфику наций, входящих в государство, их язык и культуру. Государство может основываться лишь на нашем добровольном решении объединиться в единых границах.
Баский политик добавил, что модель жесткого централизованного государства в Европе 21 века представляется полностью устаревшей. Он также высказался за скорейшее признание за Испанией политикой юридического статуса многонационального государства в качестве лучшего средства для консолидации страны и совершенствования демократии. Речь идет о требовании федерализации Испании. Эти идеи поддерживает и Анчо Кинтана, заместитель председателя регионального правительства Галисии, обширного региона на северо-западе Испании.
Наше государство состоит из разных наций, а не из одной. Очевидно, что идея единой и неделимой Испании давно провалилась.
Таким образом, нынешние требования ЭТА на общем фоне вовсе не выглядят экстремистскими. Между тем, определенная часть населения Испании, находящаяся под влиянием оппозиционной консервативной народной партии, считает, что с это разговаривать не о чем, и тем более нельзя о чем-либо договариваться. Многие испанцы уверены, что сепаратисты должны непременно сами по себе разоружиться и, отказавшись от идей самоопределения страны басков, добровольно отправиться в тюрьму для наказания. Любая инициатива, не укладывающаяся в рамки подобного решения баской проблемы, вызывает у них бурный протест. Волну возмущения консерваторов вызвало и обещание председателя правительства Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро выступить в июне в парламенте, чтобы сообщить дату начала переговоров с ЭТО. Родригес Сапатеро.
Коммуникаре а лас фуэрзас политикас.
Я сообщу о начале диалога, цель которого – покончить с насилием. Пусть отныне все баски отстаивают свои идеи лишь парламентским путем, уважая правила демократии. Пусть этот диалог закончится соглашением о мирной жизни.
Заявлению премьера предшествовало выступление министра внутренних дел Испании Альфредо Переса Рубалькавы, который сообщил, что за последние два месяца кабинет министров получил 3 доклада спецслужб, в которых утверждается, что баские радикалы держат слово, прекратили всякую деятельность, связанную с терроризмом. Перес Рубалькава.
Прекращение огня является полным и вполне реальным, вполне отвечающим требованиям, предъявляемым к ЭТО парламентом. Таковы выводы, которые следует сделать из поступающих к нам докладов. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за развитием событий.
Родригес Сапатеро в своем заявлении ничего конкретно не сказал о содержании предстоящих переговоров, но дал понять, что на них могут быть обсуждены любые вопросы. Премьер пообещал, что баски смогут самостоятельно решить свое будущее и что политикой может заняться всякий, кто уважает не только свое мнение, но и считается с мнением остальных граждан. У нас есть возможности для выдвижения инициатив, проведения реформ и изменений при единственном условии – уважать правила демократии, подчеркнул Родригес Сапатеро. В обществе эти слова были восприняты многими как согласие на легализацию Батасуны. Генеральный секретарь Народной партии Анхель Асебес посчитал, что речь идет об уступках баским радикалам из-за боязни, что они опять займутся террором. Он заявил.
Банда террористов шантажирует 44 миллиона испанцев. Подобного премьер-министр не должен допускать.
Единственное, что вправе сделать правительство, по мнению генсека народников, это засвидетельствовать самороспуск и сдачу оружия террористами. При этом он не объясняет, что конкретно может заставить вооруженную группировку самораспуститься. Асебес высказался также против легализации Батасуны и ее участия в политической жизни. Кроме того, консерваторы выступают против любых изменений в нынешнем статусе автономии страны басков. Положение об автономии было принято четверть века назад в так называемый переходный период от тоталитарной диктатуры генерала Франко к демократии. Принято во многом с оглядкой на устои бывшего режима, который вообще не признавал за басками никаких национальных прав. Теперь консерваторы опасаются, что даже минимальные уступки баскам могут привести к развалу государства. Мариано Рахой, председатель Народной партии, лидер парламентской оппозиции.
Уступки радикалам – это проявление политической трусости. Это унижение перед Батасуной, которое указывает правительству даже на необходимость ликвидировать закон о партиях, на основании которого она была запрещена.
Консервативные силы Испании сопротивляются мирному процессу в стране басков не только на словах. К примеру, ряд судей, сторонников оппозиции, устроили в последние месяцы подлинную травлю лидера Батасуны Арнальдо Отеги и его ближайших помощников. Они чуть ли не каждую неделю привлекаются к суду, то за некие оскорбительные слова в адрес главы государства короля Хуана Карлоса, произнесенные несколько лет назад, то за сожженные неизвестными хулиганами хулиганами контейнеры с мусором, то за участие в якобы незаконном собрании. И не беда, что потом высшие юридические инстанции не дают посадить деятелей Батасуны в тюрьму. Главное попытаться спровоцировать это на ответные действия и сорвать мирный процесс. Уставшие от постоянных арестов, допросов, необходимости платить залоги и других знаков внимания со стороны судей-консерваторов, руководители Батасуны попросили власти ускорить мирный процесс, пока его окончательно не сорвали. Жозеба Пермач, член руководства Батасуны.
Мы просим испанское государство и все политические силы проявить ответственность, ведь идти к миру можно лишь, когда в нем заинтересованы все.
Атмосферу разрядило лишь заявление премьера о скором начале переговоров. Тем временем противники переговоров с басками не оставляют попыток помешать мирному процессу. Недавно подвластные им средства информации попытались убедить общественность, что баски вовсе не прекратили террористическую деятельность. Они якобы продолжают шантажировать предпринимателей, вымогая у них так называемый революционный налог. Правда, эта информация тут же с возмущением была опровергнута ассоциацией баских предпринимателей, заявивших, что у них никто ничего не вымогает. Похоже, что теперь противостояние между сторонниками и противниками мирного процесса выльется на улицы испанских городов. В ближайшее время собираются провести манифестации и те, и другие.
Рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Население крупных городов пользуется большим набором удобств, которые только город и может обеспечить. Возможности поиска работы, разнообразие и доступность объектов торговли, культуры и спорта. Однако городские преимущества вступают в противоречие с требованиями охраны окружающей среды зеленых насаждений. В советское время были коммунистические субботники, города становились чистыми и зелеными, пусть даже и в связи с днем рождения Ленина. Как и в связи с чем они становятся чистыми и зелеными ныне? Над темой работал Владимир Ведрашко.
Загрязненность российских городов пылью, всевозможным строительным мусором, отсутствие достаточных зеленых насаждений, как и многие другие российские проблемы, традиционно считаются следствием неумения властей управлять городским хозяйством. За 15 лет постсоветского развития в российскую практику так и не вошло умение избирателей голосовать за ту власть, которая поможет обустроить нормальную, достойную и благоустроенную жизнь. Жалобы на чиновников – любимый вид социальной активности россиян. Во всяком случае, об этом вы услышите через несколько минут в репортаже из Самары. Начнем же с Голландии. Корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко из Амстердама.
В Голландии уважают не только цветы. Здесь буквально боготворят любые растения. Целые экзотические миниатюрные сады разбиваются на балконах, крышах и прямо перед подъездом. Причем по собственной инициативе и на собственные средства горожан. А в амстердамские внутренние дворы вход закрыт даже для жителей домов. По всей площади двор плотно засаживается несколькими десятками видов деревьев и кустарников. Разнообразие культивируемых растений – отличительная черта местного ландшафта еще с колониальных времен. На каждом квадратном километре в Голландии обитает около 500 человек. Диких лесов в королевстве не осталось, каждое дерево здесь пронумеровано, и к нему ходит специальный лесной доктор. Специальность «уход за деревьями» весьма популярна. На внутреннем рынке эту услугу предлагает несколько десятков фирм. Удалить неизлечимо больное дерево разрешается только заменив его на новое, а чтобы подрезать излишне разросшееся дерево, требуется провести детальный осмотр. Некоторые из фирм занимаются также разработкой участков для озеленения и ландшафтным дизайном. Все заказы, как правило, на конкурсной основе осуществляются через районные власти. За разрешением отпилить часть дерева или устроить на крыше сад жители могут обращаться в районную администрацию напрямую через интернет. Каждый район, которых в Амстердаме 15, намечает собственный план озеленения. Этот план должен соответствовать общим задачам, включенным в план развития города, который принимается раз в 7 лет. Последний такой план был принят в 2003 году и находится в открытом доступе в интернете. В ходе работы районных властей по озеленению своих территорий участвует и общегородская экологическая служба, которая исполняет роль консультанта и посредника в случае конфликтов между районами. И, наконец, еще одна служба по надзору за окружающей средой и строительством выдает лицензии. Лицензии нужны на все и выдаются только после проведения исследования на предмет вреда нового объекта окружающей среде. Особенно строго следят за уплотнением застройки и расширением границ больших городов, в особенности Амстердама, который держит в зеленом кольце, иначе он, подобно гигантскому спруту, поглотит близлежащие территории. Однако драгоценным нидерландским паркам угрожает другая опасность – строительство магистралей. Сколько бы ни протестовали экологи, а дороги придется расширять или строить новые. Решения о строительстве крупных магистралей принимаются в парламенте страны. В настоящее время там разразилась война по поводу возможного строительства транспортного туннеля под национальным парком Нардемейр, расположенным недалеко от столицы. Говорит певец и писатель Вим де Би, активист движения против строительства. Этот парк – старейший памятник голландской природы. Именно с него больше века назад началось само понятие охраны природы во всей стране. Но дело даже не в этом. Посмотрите, как здесь все цветет, какая здесь вода, ужи, красивейшие виды лягушек. Если мы все это перестали воспринимать, то что же у нас останется? За один день в парке я сегодня наблюдал 60 видов птиц. 60. Любая уплотнительная застройка в Амстердаме должна компенсироваться расширением и развитием его парковых зон. Парков в городе много, более 20, и некоторые из них причислены к историческим памятникам. Что, впрочем, не мешает им оставаться излюбленными местами для занятий спортом и пикников на траве. Самый знаменитый и роскошный парк не только Амстердама, но и всего королевства, Вондел-парк, был разбит в центре столицы более 150 лет назад, в модном тогда английском стиле. В год сюда приходит около 10 миллионов человек. Впечатляющая цифра, если учесть, что все население Амстердама не составляет более 750 тысяч. Чтобы обеспечить мирное сосуществование этой толпы и растительного мира, власти района Старый Запад проводят в парке реконструкцию, рассчитанную на 10 лет. При этом временно отгораживаются отдельные мелкие участки парка, в целом же его территория остается открытой для посетителей. Ведь помимо озер, живописных мостиков и фонтанов, в Вондел-парке находится Нидерландский музей кино, два старинных кафе и пара теннисных клубов. Вот уже несколько лет здесь круглый год живут избежавшие из местного зоопарка зеленые попугаи. Самый крупный амстердамский парк с амбициозным названием «Амстердамский лес» раскинулся на окраине города на площади чуть более 900 гектаров и образует собой отдельную организацию, которая подчиняется непосредственно городскому правительству. Бюджет Амстердама – 5,5 миллиардов евро. На содержание одного только амстердамского леса из городского бюджета ежегодно выделяется порядка 675 тысяч евро. Всего на озеленение и содержание зеленых насаждений город потратит в 2006 году около 14 миллионов евро. Кстати, озеленение в городском бюджете объединено в одну статью с развитием спорта. Целиком эта статья составляет 55 миллионов евро. Ведь в парках принято играть в футбол, заниматься бегом, парусным спортом, греблей. В амстердамском лесу часто можно увидеть спортсменов в майках олимпийской сборной.
Софья Корниенко, Амстердам. Как обычно, мы сравниваем гражданскую практику за границей и в России. Давайте послушаем репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Самаре Сергея Хазова.
Размер бюджета Самары в прошлом году составил 6 миллиардов 400 миллионов рублей. 48 миллионов рублей из этой суммы, согласно отчету властей, было потрачено на выполнение бюджетной статьи, посвященной озеленению города. Это 0,8% от общей суммы бюджета. С 2003 по 2005 год в Самаре действовала специальная программа «Чистый город». В ее рамках на озеленение Самары было израсходовано 115 миллионов рублей, рассказал председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городской думы Самары Сергей Арсентьев.
Программа выполнена по финансированию более чем на 100%. Но реально, если брать ситуацию, то только сумасшедший или высокопоставленный работник городской администрации может сказать, что город Самара чистый.
Последние 3 года статья городского бюджета озеленения не выполняется в полном объеме, несмотря на красивые отчеты чиновников зеленхоза и управления по благоустройству, рассказала депутат Самарской городской думы Алла Демина.
Всего за 3 года высажено в нашем городе, вот если верить отчетам, 79 тысяч деревьев. Такой хороший лес. Газонов 892 тысячи квадратных метров газонов. И цветники 166 почти тысяч квадратных метров цветников. То есть все прекрасно. В отчете все звучит очень хорошо. Но я просто вижу, как в нашем городе вырубаются деревья, которым там и 100 лет, если вспоминать о дубах, вырубленных на месте торгового комплекса Мега-Сити. Наш город имеет колоссальный дефицит по количеству зеленых насаждений. Мы имеем, несмотря на все разговоры про чистый город, огромное количество пыли, песка, мусора всевозможного. Вот в этих условиях, в силу вот этой вот неразумной уплотняющей застройки, огромное количество деревьев, при том дефиците, который есть в нашем городе, еще и вырубается. Не случайно мы в лидерах, в том числе и по онкозаболеваниям. Огромное количество аллергических заболеваний. Это еще и потому, что в городе колоссальный дефицит зеленых насаждений.
Что мешает нормальному исполнению бюджетной статьи по озеленению?
Буквально сегодня я разговаривала с Владимиром Андреевичем Василенко, это руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства. Он мне сказал, что в 2006 году на цели озеленения предусматривается 20 миллионов рублей. Почему я ссылаюсь на эту информацию? Вообще, я абсолютно убеждена, бюджет должен быть расписан так, чтобы любой несведущий человек, просто умеющий читать, мог открыть бюджет и увидеть, что на там ремонт дорог такая-то сумма планируется, на озеленение такая-то сумма планируется. К сожалению, проект бюджета никакой прозрачности вообще не обременен. Поэтому увидеть строку озеленения, причем в это понятие городская администрация вкладывает не только уход за зелеными насаждениями, посадка зеленых насаждений, но плюс еще и фонтаны и прочее-прочее. Поэтому сказать, что конкретно вот такая-то сумма, такое-то количество деревьев, кустарников и так далее будет высажено в этом году, исходя из бюджета, невозможно. Так как вот я живу в этом городе, хожу по нему пешком, и все это вижу собственными глазами, вот эти слова про чистый город, про светлый город, про зеленый город у большинства наших сограждан вызывают просто смех.
Активист экологического движения Александр Лашманкин считает, что в бюджете Самары заложено мало средств на озеленение города.
Сейчас, в связи с новыми веяниями в политике, очень трудно стало осуществлять нормальный экологический мониторинг и каким-то образом реализовывать права на чистую окружающую среду. Жители города давно уже отстранены от всякого принятия решений по вопросам городского хозяйства, в том числе и по вопросам озеленения. По большому счету, озеленение города, оно никого не волнует. Граждане сами не имеют возможности для того, чтобы те или иные вопросы разрешать в соответствии с собственными интересами. Вот судьба зеленой зоны города Самара, она вообще под угрозой.
По оценкам независимого экологического объединения «Зеленая Самара», чтобы Самара действительно была зеленым городом, размер бюджетной статьи, посвященной озеленению, не должен быть меньше 3% от общей суммы бюджета.
Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов передавал из Самары. Знаете, что мне больше всего запомнилось во всей этой озеленительной истории из жизни запыленного и загрязненного волжского города Самары? Что жители города давно отстранены от всякого принятия решений по вопросам городского хозяйства. Вопрос. А если российских чиновников на время в качестве международного обмена опытом посадить у руля города Амстердама, то им и амстердамцев удастся отстранить от принятия решений по вопросам городского хозяйства? Или все-таки с гражданами Голландии у них этот фокус не пройдет?
Над темой работал Владимир Ветрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Прошел год со дня приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Что изменилось? Тему обсуждаем с Генрихом Падвой, адвокатом Михаила Ходорковского, и Константином Ривкиным, адвокатом Платона Лебедева. Ждем ваших вопросов с 23 часов время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.